Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня вторая передача из нашего нового цикла «Великий и страшный 1918-й». И мы продолжаем разговор о культурной жизни революционного Петрограда зимой того 18-го года, 90 лет назад.
И снова будем читать газеты того времени. Тематическая подборка вырезок из газет о культуре, литературе, музеях хранится в архивном фонде Наркомата имуществ республики.
Наш сегодняшний разговор пойдет о проблеме, тревожившей тогда умы, так сказать, творческой интеллигенции, об ожидаемом некоторыми отмирании буржуазного искусства и появлении искусства нового, пролетарского. Дискуссии об этом попадали на страницы газет.
Новый вечерний час, 31 января 1918 года. Некто АА в московском официозе «Социал-демократ» пишет буквально следующее. Гражданинами бесповоротно новой жизни попадает вечером в театре в психологическую атмосферу, диаметрально противоположную его новому сознательно или принудительно конструированному жизнеощущению. Поэтому газета предлагает полное исчерпывающее изъятие всей театральной индустрии из рук отдельных капиталистов в руки самого общества. Отобрание всех имеющихся в городе театральных помещений. И, наконец, новое общество не может взять на себя обязательства поддерживать всякие предприятия, перешедшие к нему от господства буржуазии. Они распределяются по оставшимся театрам. Актерские силы, которые специализировались в искусстве, недопустимом в среде социалистического общества, являются жертвой собственных склонностей. Вот и все.
За три дня до того насчет перспектив имеющегося, то есть буржуазного искусства, недвусмысленно высказался нарком Луначарский. Но времена были такие, когда мнение наркома вполне могло быть и оспорено.
«Наш век. 27 января 1918 года». 25 января народный комиссар Луначарский выступил в Мариинском театре перед труппой с речью, посвященной искусству. «В настоящее время господином государства является народ. Театр может теперь только преследовать задачи, имеющие своей целью удовлетворение культурно-просветительных потребностей народных масс. Выступая перед народом, артисты не должны, однако, спускаться к народу». В своей речи Луначарский, между прочим, сказал, что в настоящее время нельзя говорить о новом искусстве, а следует пользоваться старыми его формами. Вообще же, чистое искусство вечно и стоит выше классов.
Продолжила тему газета «Петроградское эхо», внятной аналитической статьей. Это в номере за 16 февраля, но как раз в те дни, на границе января и февраля 18 года, случился переход на новый календарный стиль, и за 31 января наступило сразу 14 февраля, так что на самом деле промежуток между этими заметками был небольшой. Статья в «Петроградском эхе» вышла по старому стилю 3 февраля.
«Петроградское эхо» 16-3 февраля 1918 года. Если впрямь буржуазный мир доживает свои последние дни, то должно умереть и буржуазное искусство. Оно должно умереть еще раньше окончательной ликвидации капиталистического строя. Ведь искусство – идеологическая надстройка. Оно черпает свою силу из творческих источников своего класса. И, напротив, пришествию нового хозяина жизни должно предшествовать новое искусство. Впереди идущего править миром пролетариата, как Герольд, возвещающий о его пришествии, должно явиться пролетарское искусство. Где же оно? Где Гёте социализма? Где Шиллер пролетарского героизма? Где Шекспир Срисдов и Центробалтов? В театре. Вся власть еще в руках приговоренной буржуазии. Нематериальная власть. С этой стороны все обстоит благополучно. Луначарский почти всеми признан, саботажники посрамлены. Но духовно и идейно ничего, ровно ничего не завоевал пролетариат и ничем не проявил себя. И никакой, решительно никакой революции не пахнет в храмах Мельпомены, упрямой саботажницы, буржуазной богини, не желающей служить Демосу. Положение Луначарского поистине трагическое. О, если бы он просто был комиссаром, огнеупорным проводником советской власти, его дело было бы просто как дело банковских и иных прочих комиссаров. Борьба с саботажниками, установления рабочего контроля, отмена чинов и привилегий и так далее. Разве нельзя наскоро переделать «Жизнь за царя» в «Жизнь за ЦК», заказать новое либретто какому-нибудь Демьяну Бедному, скомпоновать в ускоренном порядке трагедию «Гражданская война», драму «Стачка», комедию «Саботажники», дело какой-нибудь недели? Но Луначарский не только народный комиссар, но и человек искусства, тонкий знаток его. Может ли он поднять руку на буржуазное искусство, гильотинировать его, объявить вне закона, как каких-нибудь прибалтийских баронов? Конечно, нет. И он идет на компромисс. Та демократизация театра, которой занимается ведомство Луначарского, есть только демократизация потребления. Старые двери открываются перед новыми зрителями. Несомненно, буржуазный театр, вышедший из круга России, становится понемногу устаревшим. Но, несомненно, и другое. Ничего не слыхать о пролетарском искусстве. И не без основания может сказать отрицатель социальной революции. Пролетариат еще не создал своего искусства. Эрго, пролетариат еще не созрел для власти.
Весьма смелый вывод, причем обоснованный с марксистских позиций. Но это, конечно, было лукавство. Газета «Петроградское эхо» относилась к числу уцелевших еще небольшевистских изданий.
В сущности, ведь справедливо. Реально речь могла идти о демократизации потребления искусства. А какое такое новое искусство должен был породить пролетариат? На производственные темы? И в любом случае, ведь искусство и литература давно стали делом профессиональным. Как ни крути, как ни обзывай художников и ученых пролетариями умственного труда, все равно они не станут пролетариатом.
«Наши дни. 25 февраля по новому стилю 1918 года. В артистическом мире в последние дни очень много говорят по поводу предполагаемого декрета народных комиссаров о введении актерской повинности. Как передают, к отбыванию этой повинности будут привлечены не только все актеры, но и актрисы, которые наравне с мужчинами будут откомандировываться из своих театров в театры рабочих районов, фабрик или заводов. Спектакли на заводах будут передвижны и вместе с труппой какого-нибудь театра должны будут из этого же театра доставляться соответствующие декорации, реквизит и прочие атрибуты».
Можно заставить профессиональных артистов играть на заводах. Помимо чисто технических неудобств и принуждения, что от этого меняется? Только доступность зрелища для рабочих, то есть возвращаемся все к той же демократизации потребления, а не сути искусства.
Ну, Оля, с одной стороны, теперь-то по прошествии времени с перспективами пролетарского искусства все более-менее ясно. Только ведь тогда прорыв к обновлению не казался одной лишь глупостью и демагогией. Во всяком случае, некоторые из лучших деятелей культуры всерьез надеялись на появление какого-то нового искусства. Например, в тех же числах Блок опубликовал свою знаменитую статью «Интеллигенция и революция». Он оценивал ситуацию в иной системе координат, не как противостояние буржуазного и пролетарского. Он говорил о грозном и оглушительном гуле революции. Как тогда они себе представляли это обновление искусства? Чего, собственно, ожидали? Это вопрос к нашему гостю, доктору наук, профессору РГГУ Олегу Ликманову.
Я бы предложил бы вспомнить пьесы Антона Павловича Чехова, потому что в этих пьесах одним из таких ключевых важных мотивов является мотив, условно говоря, там, взаимонепонимания между интеллигенцией и вообще всем остальным миром. Между интеллигенцией и пролетариатом, между интеллигенцией и крестьянством. Чехов уже не на пустом месте это все писал. Действительно, если предполагать, а для этого есть основания, да, если предполагать, что революция произошла 17-го года не на пустом месте, то одной из тысяч причин, по-видимому, была причина и вот это тоже. Комплекс неполноценности, комплекс вины, который интеллигенция испытывала перед народом. Говорить о едином, да, таком представлении, конечно, не приходится. Разные художники, разные слои представляли себе новое искусство совершенно по-разному. Но, тем не менее, мне кажется, все они с воодушевлением, а многие из них, те, кто не уехали сразу, те, кто не отказались сразу сотрудничать, они с достаточно большим воодушевлением как раз вот эту пропасть, которую они очень остро ощущали, они попытались преодолеть. Собственно говоря, величайший роман русский XX века «Доктор Живаго» Вот там описывается пореволюционные годы сознание такого человека, этого самого Юрия Живаго, он врач, он пишущий стихи. И там вот ощущение, они впервые почувствовали возможность серьезного диалога, диалога на равных. Да? Для них, для многих революция стала вот таким снятием вот этого барьера между ними и народом. И поэтому, мне кажется, они как раз и попытались с максимальной серьезностью, с максимальной ответственностью этому самому народу служить. Другое дело, что, к сожалению, как всякая утопия, этой утопии не суждено было сбыться. Понятно почему. Никакой народ, собственно говоря, никуда допущенный не был. Да? То есть в какой-то момент многие поняли, что они сталкиваются вместо народа, они сталкиваются с новой бюрократией. Да? Что заказ делает никакой не народ, заказ делает новая бюрократия. И здесь началось какое-то разочарование, конечно.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы продолжаем разговор о культурной жизни Петрограда зимой 1918 года. На повестке дня стоял вопрос о гибели буржуазного искусства и пришествии нового пролетарского. У проблемы рождения нового искусства и отмирания старого имелась на тот момент довольно опасная практическая составляющая. Ладно бы просто писатели и художники спорили о том, как им в будущем творить. Но ведь новая власть национализировала музейные собрания, национализировала художественные ценности, находившиеся в частных коллекциях, их отнимали у хозяев. По всей стране крестьяне громили помещичьи усадьбы, меняли статусы хозяев бывшие императорские дворцы. Ситуация требовала срочных мер по охране памятников культуры.
Новый вечерний час. 14 февраля по новому стилю 1918 года. Государственное художественное совещание. Вчера в Зимнем дворце состоялось многолюдное собрание художественных деятелей, которое было созвано Луначарским специально для рассмотрения и утверждения проекта учреждения Государственного совета по охране памятников старины. Совещание открылось речью Луначарского, в которой он высказался в том смысле, что искусство должно оставаться аполитичным и что все художественные деятели, независимо от их отношения к настоящему политическому моменту, должны напрячь все свои силы, чтобы сохранить то, чем нельзя не дорожить. По мнению Луначарского, художественный совет должен принять меры к охране помещичьих усадеб, библиотек, архивов, церквей и всего того, что имеет художественное и историческое значение. Лукомский выразил сожаление, что разные организации занимают теперь дворцы и частные здания, которые представляют высокую художественную ценность. В настоящее время, благодаря этому, например, угрожает опасность Строгановскому дворцу на углу Невского проспекта и Мойки, в котором открыт клуб матросов. Странное впечатление произвело на всех выступление назначенного на днях комиссара музея Александра III Пунина. Новый комиссар находит, что вовсе не нужна никакая охрана старины, так как все старое искусство буржуазно и народу совершенно не нужно. Заботиться о его сохранении нет никакого смысла. Сохранится это искусство хорошо, погибнет тоже не беда. Речь Пунина вызвала общее удивление. Присутствовавший в заседании Бенуа охарактеризовал эту речь как демагогию чистейшей воды. Возражал Пунину также хранитель Эрмитажа Тройницкий.
Николай Николаевич Пунин был не только мужем Анны Ахматовой, на тот момент еще будущим мужем, но и знаменитым искусствоведом. Он страстно любил новое искусство. Вокруг него группировались молодые художники-авангардисты. Но в последующие годы Пунин был знаменит как исследователь искусства классического и как преподаватель. На его лекции по истории искусств приходили студенты и профессора с других факультетов. И потом всю жизнь вспоминали, как Пунин читал про Рембрандта или Микеланджело.
Это все плохо вяжется с такими заявлениями 18-го года.
Мы не знаем, Оля, насколько точно газета передала смысл заявления Пунина. Хотя, конечно.
Может быть, наш гость Олег Ликманов прокомментирует?
Я думаю, что... То есть почти уверен, что газета передала смысл заявления Пунина точно. И здесь необходимо держать в голове одно обстоятельство. Пунин, помимо того, что он был одним из крупнейших искусствоведов, вообще очень утонченным человеком, он был совершенно сознательно ориентирован на левое искусство. Поэтому я думаю, что это выступление было совершенно сознательным и продуманным ходом. Конечно, Пунин не думал того, чего он говорил. Конечно, Пунин не предлагал на самом деле оставлять произведения искусства, памятники, да, старины без охраны. Я думаю, что это было просчитано. Совершенно очевидно, он понимал, что это не будет принято, но ему хотелось сапотажничать, ему хотелось подразнить гусей, что называется. На самом деле, если мы посмотрим на контекст, да, если мы посмотрим, кто как себя вел в эту эпоху, мы можем вспомнить, например, Маяковского, да, который предлагает стрелять по Рафаэлю. Поэтому я думаю, что в случае с Пуниным это был просто такой просчитанный эпатаж. Другое дело, что с моей точки зрения этот эпатаж отвратительный, с моей точки зрения этот эпатаж неприятный.
Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский призывал не торопиться и покамест заниматься не разрушением, а сохранением буржуазного наследия. Тут, пожалуй, прослеживаются две противоположные во многом тенденции. Пока левые деятели искусств ратовали за глобальное обновление, другие настаивали на простых вещах. Не худо бы сначала освоить начатки культуры, грамотности. Население России было ведь на 80% неграмотным вообще. Какие уж тут новые формы искусства?
К лету 18 года появились тревожные заметки о катастрофическом положении в школьном образовании. О проблеме учебников, в том числе букварей и учебников самых элементарных. Проблемы, между прочим, нам хорошо известны. Относительно недавно мы наблюдали весьма сходные процессы. Во-первых, учебники катастрофически подорожали. Издательства одно за другим вообще прекратили их печатать. Крупнейшие издательства, такие как Сытина, Суворина, Маркса, не путать с Карлом Марксом, это был крупный русский книгоиздатель, как ехидно замечала газета «Молва», крупнейшие издательства социализированы так крепко, что рассчитывать на их скорое выздоровление почти не приходится. Другие перестали печатать учебники, потому что невозможно стало их распространять из-за проблем почты и транспорта. Но это еще полбеды. А настоящая беда состояла в том, что теперь никто не мог понять, что в этих учебниках должно быть написано.
Молва, 6 июля 1918 года. «Руки опускаются», — говорил мне на днях один из редакторов крупного педагогического издательства. «Плывем в полном смысле слова без руля и без ветрил. Программы ломаются по всему фронту, и сообразовывать с ними учебники нет никакой возможности. Сообразовывать же их со здравым смыслом и требованиями педагогики не менее мудрено. Как быть, например, с географическими картами, когда границы государств все перепутались и ежедневно переезжают с места на место? Ведь издание атласа карт при нынешних условиях стоит десятков тысяч. Как быть с учебниками отечественной географии, когда никто не знает, где начинается Россия, где она кончается, каково ее население, территория, государственное устройство? Как быть с учебниками этимологии после декрета о новой орфографии? Что делать с учебниками истории, из которых ни один не отвечает духу времени? Да что история? Возьмите даже арифметические задачники. Вот, не угодно ли? Купец купил 235 аршин черного сукна по 3 рубля 50 копеек аршин. Куплено 25-копеечных французских булок. 10 косарей, работая у помещика по 12 часов в день, скосили в течение недели. И так далее. Нельзя же вбивать ребятам в голову такие вздорные сведения.
Да, в 18 году упоминание 25-копеечных французских булок действительно выглядело совершенно сказочным и политически неуместным. Разговоры о преобразовании всей жизни, всех ее сторон, велись ведь под нарастание разрухи. Петроград голодал. Все, кто мог, из города уезжали, искали более хлебные места. Промышленность разваливалась, и большевики сталкивались с нехваткой буквально всего. Что там нужды населения, когда скульпторам предложили подумать о памятнике Карлу Марксу, они первым делом задались вопросом, из чего, собственно, его делать?
«Новая Петроградская газета», 23 февраля по новому стилю 1918 года. «Художники о памятнике Карлу Марксу». 5 мая по новому стилю исполняется столетие со дня рождения Карла Маркса. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов обратился по этому поводу к художникам и скульпторам с воззванием, в котором просят оказать ему содействие по вопросу о постановке на одной из площадей революции достойного памятника великому учителю рабочего класса. Как относятся наши художники к проекту этого памятника и как он рисуется их воображению? Вот ответы некоторых наших известных скульпторов, художников и архитекторов. Комиссар Академии художеств Таманов. Если не ошибаюсь, художникам и скульпторам предлагается немедленно приступить к составлению проектов. Но разве можно теперь, в данный момент, думать о таких вещах? Я считаю Карла Маркса великим человеком, великим умом, и в другое время можно отдать этому памятнику силы. Но теперь, когда речь идет о священной войне, разве мысль может работать в направлении памятника? Профессор Маковский. Мне кажется, что прежде чем браться за памятник тому или другому деятелю, нужно быть проникнутым особым уважением к нему и даже любовью. В данном случае речь идет о Карле Марксе, сделавшем так много для человечества. Но много ли художников и скульпторов разделяют его учение? Есть такие, которые говорят, да, он бросил симпатичную, но демагогическую идею, и едва ли она когда-нибудь осуществится. Мне думается, что нужно немножко подождать с этим памятником. Скульптор Свирская. Задача интересная, но из чего делать памятник? Ведь нет ни бронзы, ни камня, никаких материалов. Жизнь поставила скульпторов в такие условия, что мы, кажется, скоро бросим искусство и пойдем на улицу, будем продавать газеты.
С приверженностью художников учению Маркса понятно. Вопрос к нашему гостю Олегу Ликманову. Ведь особенностью новой жизни становилось то обстоятельство, что раз частные капиталы запретили, то главным и единственным заказчиком для деятелей искусств становилось государство. А значит, надо с ним дружить и ему угождать. Писателям тут еще легче. Можно писать что-то тихонько для себя и ближайших знакомых, а на жизнь зарабатывать чем-то другим. Потому что писательство особых материальных затрат не требует. Бумага да чернила. А вот художники, скульпторы, театральные деятели, кинематографисты, все они без заказа что могли сделать? Так вот скажите, насколько быстро в художественных кругах стали понимать эту простую меркантильную истину? Как быстро кончились искренние порывы к новому искусству и началось приспособление к пожеланиям новой власти? Или одно не мешало другому?
Трудно отвечать на этот вопрос обо всех. Вообще взгляд на культуру, как на нечто слипшееся, такое огромное. То есть, конечно, какие-то тенденции общие были. Тем не менее, мне кажется, что были какие-то группы, которые по-разному все это воспринимали. И действительно, вы совершенно правы, когда вы говорите о писателях, что вот им было легче. Были писатели, которые отказались вообще от сотрудничества с властью. Или, например, каким-то только самым-самым боком переводили, или уходили в детскую литературу, как, например, Карл Сведенский. Или Ахматова, да, которая совершенно сознательно, мужественно и последовательно становится отщепенцем. Были писатели, которые пошли довольно быстро на какое-то сотрудничество и которые попытались как бы честно делать свою работу. Понимая, так сказать, много, тем не менее, пытались... Они не мыслили себя вне общества, они не мыслили себя вне диалога с другим читателем, с другим человеком. Мне кажется, что, как ни странно, случай ближайшего соратника Ахматова, мы лишь там, это такой случай, да? Вот. А была группа тоже очень талантливых, ярких художников, которые просто действительно за чистую монету вполне всерьез попытались эту догму воспринять и пропагандировали. Ну, я уж не говорю про Маяковского, да, который, я уверен совершенно, что человек искренне, вообще с большим старанием служил, да, государству. В этом он увидел свою задачу. А еще были, конечно, приспособленцы. Приспособленцы, такие как, например, Алексей Николаевич Толстой, граф-гражданин, который просто цинично, абсолютно свой талант поставил на службу государству и готов был действительно чего изволить и писать то, чего ему, собственно говоря, заказывали. Действительно, вы совершенно справедливо говорите, что труднее было художникам, архитекторам, скульпторам, которые просто для того, чтобы воплощать свои какие-то идеи, должны были становиться на службу. Я думаю, что здесь выбор был вот какой. Те, кто категорически не приняли советской власти, они уехали. Те, кто остался, значит, в какой-то степени они были готовы с этой властью сотрудничать.
Великий и страшный по определению Михаила Булгакова год от Рождества Христова 1918 был многолик. Многое из того, что тогда складывалось и начиналось, осталось всерьез и надолго. От нового календаря до крепнущих замашек большевистской власти. Но многое оказалось недолговечным, и теперь мы уже плохо помним это. Однако события 18-го года, в зимней ночи которого Блоку привиделось, по словам Корнея Чуковского, соединение Христа с громилами и конец России, неужели, писал поэт, вы не знаете, что России не будет, так же, как не стало Рима, что мир уже перестроился, что старый мир уже расплавился. Вот эти события и дни еще рановато, по нашему мнению, забывать. И в этом году мы еще не раз к ним обратимся. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор РГГУ, доктор филологических наук Олег Ликманов. Звучали документы из Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели ее Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность.